Я хочу поделиться словом, которое мне просто Дух Святой попросил сказать это слово. Оно пришло очень спонтанно и немножко меня застало врасплох, потому что я честно скажу, я насчет этого никогда не думал. У меня даже, я признаюсь, у меня немножко было другое понимание этого варианта. У меня чуть-чуть, я как бы видел этот вариант, в другом ракурсе, и я даже не думал, что эта благодать Божья, эта сторона любви Бога, она распространяется на всех людей, и от нас, людей, зависит, захотим мы это взять или не захотим. Тема называется «Благоволение Отца». Благоволение Отца. Что такое благоволение? Я пошел в словари и просто начал смотреть в словарях, что такое благоволение. Само благоволение, слово «благоволение», это оно немножко устаревшее, это старое русское слово. Но она до сих пор все-таки в литературе встречается в некоторой степени еще в словарном обороте. И значение его – это доброжелательность или симпатия. Когда мы говорим о благоволении Отца, мы говорим как о доброжелательности Отца и о симпатии Отца. И второе значение – это благосклонность, это предрасположение, это состояние, когда человек, даже не контролируя эти вещи, я говорю сейчас про нас, людей, он проявляет к одному человеку особое предрасположение. Иногда даже человек не знает, почему это, но вот это предрасположение, оно есть. И покровительство. Еще одно значение этого слова – это покровительство. Обычно вышестоящего по положению лица к нижестоящему. Это примерно так объясняется слово «благоволение». Благая воля, благорасположение, симпатия к человеку. И Бог говорит нам о том, что Он хочет иметь это предрасположение, эту симпатию каждому из нас. Затертая фраза, затертое выражение. Хотел сделать как лучше, а получилось как всегда. Мы ее все прекрасно знаем. И я прямо скажу, эта фраза, если она бытует в нашей жизни, она говорит о том, что благоволения Отца нет в нашей жизни. Хотите пример? Пример, пожалуйста. Написано, и Бог дал благоволение Иосифу в лице фараона и в лице начальника тюрьмы. И написано, все, что он не делал, во всем преуспевал. Когда приходит благоволение Бога в жизнь человека, нет разницы. Это напрямую связано с проявлением Божьей заботы непосредственно к человеку, или это благоволение проявляется через других людей, когда Бог располагает других людей к нам. Нет разницы. Это все равно благоволение Отца. И написано, что куда бы ни попадал Иосиф, в каких ситуациях жизни не попадал, у него не было такой ситуации, что он хотел сделать как лучше, а получилось как всегда. Он всегда делал, как всегда, самое наилучшее. Куда бы он ни попадал, он был в доме Потифара. Если бы не ложь и не обман жены, он бы там достиг самого высокого уровня. И когда он попал в тюрьму, кажется, в самое заброшенное место, в самое низкое место, безнадежное место, и написано, и там Бог дал милость Иосифу в глазах начальника тюрьмы, и он поставил Иосифа вместо себя. И также дальше, когда движется Иосиф дальше в дом фараона, мы опять видим расположение фараона. И я даже понимаю, эти люди, когда действуют под благоволение Отца, они даже не знают, что происходит. Просто нравится человек. Что начальник тюрьмы, он знал, что Бог ему пришел ночью и сказал, слушай, ты должен очень, очень внимательно смотреть на Иосифа, не обижай его. Один только момент мы находим в Библии, где это было, это когда Бог говорил с Исавом насчет Иакова. Он ночью пришел, ангел пришел к Исаву и сказал, мой совет тебе, Иакова не трогать. Но когда мы смотрим насчет благоволения Отца, мы всегда видим, что Бог или напрямую имел благоволение к человеку и проявлял это благоволение в своих отношениях непосредственно с человеком, или это было задействовано через других людей. Я это объяснил для того, чтобы мы просто поняли, о чем я сегодня хочу говорить. Я раньше думал, я недопонимал этот вопрос. Я знал насчет благоволения Отца, я не знал, что благоволение Отца может быть для каждого человека. И оказывается, просто есть пути, есть принципы, духовные принципы. Если мы это делаем, мы входим в благоволение Отца. Кто хочет иметь благоволение Отца? Кто хочет иметь симпатию небесного Отца? Каждый из нас. Каждый из нас, и я прямо скажу, я сидел, я просматривал Библию, Старый Завет, Новый Завет. Я сделал для себя заключение. Очередь за вами. Сделаете вы для себя это заключение или нет, я не знаю. Я понял. Туда, куда ведет нас Бог, то, к чему готовит нас Бог, нам надо иметь симпатию Отца. Нам нужно иметь благоволение Отца. Вы знаете, что те люди, которые живут в благоволении Отца, Андрей иногда говорит «любимчики». Это люди, в которых отношения с Богом немножко другие, чем других людей. Они быстрее добиваются результатов в своих молитвах. Бог реагирует на их ситуации в жизни намного быстрее, чем реагирует на ситуации в жизнях других людей. И так дальше. Об этом говорит Библия. Мы сегодня, я не буду сразу зачитывать, я просто в конце прочитаю несколько мест из Писания, которые будут подтверждать то, что я сегодня буду говорить. Моисей получил благоволение Бога. Бог ему сказал, и сказал не один раз, у меня к тебе благоволение. Моисей, он был кротчайший из людей. Ну, кротость это, кротость и смирение, украинский язык говорит, кротость это лагидность. Это человек приятного характера, это человек спокойный, это человек уравновешенный. Это человек, который контролирует полностью себя, кратчайший, то есть в человека никогда язык не идет раньше мозгов. Есть люди, в которых сначала включается язык, потом включается разум, мозг. Люди, которые кроткие, у них этого нет. У них сначала включается разум, мозг, и потом, если надо, включается язык. Но, скорее всего, очень часто он вообще выключается. И этот кратчайший человек, смиренный человек, он стоит и разговаривает с Богом. И Бог говорит ему прямо, Моисей, я имею к тебе благоволение. Знаете, какая реакция Моисея была? Бог, это точно? Да, Моисей, я имею к тебе благоволение. Покажи мне твою славу. Сколько из людей на земле, которые жили, они говорили, Бог, покажи мне твою славу. Бог, покажи мне себя. Бог, покажи, с кем я разговариваю, я хочу видеть тебя. Предрасположение Отца, оно дает человеку всегда правильное дерзновение, смиренное дерзновение, просить у Бога те вещи, которые другие люди даже не представляли себе, другим людям даже это не снилось, то, что могут делать люди, которые знают и живут в благоволении Отца. Давид. Человек, который сам говорил, о котором Бог говорил. Бог это сказал ему, и Давид в это верил, и он это знал. И он пользовался этим благоволением. Иисус Христос, который пришел намного позже на землю, чем жил Давид на земле, он был назван сыном Давида. Этот человек настолько имел благоволение Отца, что действительно, когда мы смотрим в закон Моисея и в ситуации жизненной ситуации Давида, Бог его просто защищал и покрывал в таких ситуациях, когда, кажется, вообще даже не нужно было покрывать его. Когда просто нужно было наказывать и отнимать царство и так дальше. Давиду сходило все с рук. Я сразу хочу сказать, я не иду туда и не веду к тому, что благоволение Отца дает нам возможность или дает нам шанс грешить. Мы вообще насчет этого не говорим. Если ты любишь Бога, и я сегодня буду говорить насчет путей, которые ведут в благоволение Отца. Эти вещи исключены, вообще такие вещи, как грех. И написано, если ты грешишь произвольно, то есть ты знаешь, что это грех, и ты даже не пытаешься противодействовать, ты просто делаешь, грешишь, ты оскорбляешь жертву Иисуса Христа, ты попираешь кровь завета. Об этом прямо говорит Библия, и никуда от этого не денешься. Это слово Бога. Иисус Христос. Сколько раз в Евангелии засвидетельствовано о том, что Иисус Христос имел благоволение Отца? Минимум четыре раза. Один раз до 12 лет, второй раз после 12 лет, до вхождения в свое служение, на миссию. А третий раз, когда он принял крещение, раздался голос с неба. «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И четвертый раз, когда я нашел, это когда они были на горе Преображения. И опять, когда пришло белое облако, покрыло всех, кто был на горе. И написано, раздался голос. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайтесь. Благоволение Бога к Петру, один из апостолов. Андрей, кажется, говорил в прошлое воскресенье. Может, не прошлое. Я просто слушал несколько проведений на протяжении недели, и, возможно, я просто перепутал даты. Не столь важно. Когда Петр спал перед тем, как его должны были убить. Завтра казнь, а он спит. Спит так, что написано, ангелу, чтобы его разбудить, нужно было толкнуть в бок. То есть человек полностью нормально спал, отдыхал, готовился к вечной жизни. Вступить в новую эру, в новую жизнь нужно выспавшимся, сильным, не уставшим. Это люди, которые живут в благоволении Отца. И если мы читаем насчет их жизни, вот мы берем с Евангелия, из Деяния, как они писали о себе, эти люди имели, апостол Павел, благоволение Отца. Ни смерть не брала его, ни море, ни побои. Я всегда, для меня остается очень яркий пример из жизни Павла, когда его побили камнями. Когда я читал историю, как побивали евреи камнями, оказывается, там были специалисты. Они не побивали человека камнями для эксперимента. Давай попробуем, получится или не получится. Выживет, не выживет. Нет. Они побивали камнями. И в теперешней истории, в теперешней жизни есть, вы знаете, откуда я скажу это, контрольный выстрел. Обычно контрольный выстрел произносится или производится в голову. Контрольный выстрел был, когда побивали камнями или специальный человек ударял в определенное место в голове. На голове человеку, или несколько человек поднимали человека вниз головой и ударяли сильно головой о землю для того, чтобы сломить позвоночник. Это говорит история. Это говорит, так побивали камнями. То есть тот, кто оставался под грудой камней, он должен быть мертвым. И Павла побили камнями. Его побивали не из любви, не из сострадания. И не так, наверное, нужно побить камнями. На него скрежетали зубами. Его ненавидели, его вытащили для того, чтобы уничтожить раз и навсегда. Они считали, что это зараза для всего Израиля. Они считали, что этот человек, это бунтарь, который больше не... Святая земля этого грешного человека больше не может носить. И они решили на святой земле уничтожить этого грешного человека. Там была ненависть. И Божья благодать, Божье благоволение. Я не знаю, у меня в жизни несколько раз было, когда я получал сильные удары. По голове или вообще по телу. Ты очень долго и ой, и что же делать? Один раз я ударился головой такой степени, что у меня несколько месяцев вот здесь болело. Там что-то хрустело, я не знаю, что было. Написано, он встал, когда они шли, отряхнулся и пошел обратно в город. И он не пошел, не лег, мне болит спина, мне болит голова, мне нужно отлежаться. Он написал, он собрал братьев и наставлял их. Он беседовал с ними, он учил их. И потом, когда он все это сделал, написано, он попросился с ними и ушел в другой город. Реально, это наше Евангелие. Это то, что у нас каждого на столе лежит. С одним человеком разговариваешь, и он говорит, да я даже не верю, Бог слышит мои молитвы или нет. Я вообще не знаю, вообще, когда-нибудь мои молитвы, они принесут результат в моей жизни или не принесут. А другой человек, он знает, кому он служит, он знает, кому он верит, и он знает, кто его Бог. Почему? Пролита одна и та же самая кровь Иисуса Христа, одно и то же самое имя Иисуса Христа. И Библия говорит, недостаток знания, люди погибают. Потому что просто люди не ищут. Я говорю, в Библии есть вещи, которые прописаны мелким шрифтом. И они, кстати, вот этот мелкий шрифт, он прописан стишками между больших букв, между больших стишков. Мы знаем о жизни Иисуса Христа очень много. Как провел свою жизнь Иисус Христос до вступления в мессийную работу? Кто изучал это? Библия говорит об этом. Он был послушен, написано. Написано. Он жил так, что он нравился людям. Он был открыт людям. Он был послушен. Написано, что он постигал мудрость. Он изучал что-то. Он вкладывал свое время в что-то для того, чтобы взять что-то для себя. Если написано, что он постигал мудрость, это говорит о том, что он не проводил время напрасно, ждя, вот мне придет 33 года, и мой отец о мне вспомнит, и он поставит меня на служение, на меня сойдет Дух Святой, и я буду профессионал во всем служении. Нет, Библия говорит, во-первых, он научился быть послушным, во-вторых, он научился любить людей. Написано, он возрастал и развивался в любви у Бога и человеков. Он был известен. Его знали как хорошего человека. И когда он вышел на миссийную работу, потом уже люди о нем говорили, так мы же его знаем. Мы знаем этого человека, это же Иосифа сын, сын Марии. Мы знаем его, что произошло. Он был такой хороший, он был классный. А сейчас вообще что-то получилось, чудеса, знамения. Библия говорит, 33 года, которые провел Иисус Христос на земле, это был путь вхождения в благоволение Отца. Это была работа над собой, это была работа над своим характером, над своими желаниями. Ничего не изменилось. Он бегал на улице с мальчишками, которые делали то же самое, что и сейчас мальчишки делают на улице. Мальчишки прибегают в дом и не всегда хотят сказать родителям правду, что они делали, где они были. И он же так же само был на улице, еще маленьким подростком, маленьким парнем. И он среди этой всей толпы, среди этих ситуаций, он учился быть справедливым. Он учился уважать своих родителей, любить своих родителей и быть откровенным своим родителям. Если написано, что он возрастал в любви, это говорит о том, что он прилагал усилия. И это один путь к благоволению Отца. Я зачитаю потом место насчет Моисея, почему Бог захотел дать свое благоволение Моисею. Там четко написано, я смотрел за тобой, я узнал тебя, ты мне понравился. Я говорю, в христианстве очень, очень серьезная проблема, это когда мы ждем, что Дух Святой придет в определенный момент, и все изменится в нашей жизни. Я верю в это. Одна из фаз или одна из правд Писания, это да, так и есть. Действительно, смотрите, до Дня Пятидесятницы ученики, которые были с Иисусом Христом, у них был страх. Был страх. Когда вознесся Иисус Христос, они, написано, закрылись. Из-за страха от иудеев. Это после его смерти и после его воскресения это продолжалось. Они не чувствовали себя свободными. У них не было смелости говорить на людях. У них не было смелости молиться на людях. У них не было смелости во имя Иисуса Христа что-то провозглашать, исцелять и освобождать от одержимости. Хотя бы они это делали, когда Иисус Христос был на земле. Они были в этом служении, и для них это было обычное дело. Они это все остановили, они это все больше не делали. Написано, из-за страха они прятались. И в день Пятидесятницы, когда пришел огонь Святого Духа, когда на них сошел Святой Дух, они полностью изменились. Я понимаю, это все. Но это не дает нам повод говорить о том, что мы не должны работать над собой. Сколько Иисус Христос работал со своими учениками на земле? 3,5 года каждый день. У них не было отпуска. Иисус, я на недельку возьму отпуск, пойду к своим родным. Они были всегда, и написано, он забирал их от других людей, и он учил их, он вкладывал свою жизнь, он видел их ошибки, он поправлял их, и он говорил, и он прямо говорил, ребята, все, что я сейчас могу сделать, я сделаю, но я понимаю одно, без Духа Святого вы полностью не придете в определенное состояние. Вам нужен Дух Святой, и я умолю Отца, и Он придет, и Он будет жить в вас, Он будет учить вас, Он будет вашим учителем, наставником, утешителем. Он открывал именно насчет этих вещей. И я верю в эти вещи, я верю в то, что мы ждем сильнейшее излияние Святого Духа. Да, будут меняться служители, будут меняться люди, будут меняться нации, народы, целые страны. Я верю в это. Но мы сегодня не должны просто сложить руки и ждать этого, когда сойдет Дух Святой. Если мы хотим входить в благоволение Отца, если мы хотим войти в это обетование Бога, данное каждому человеку, каждому христианину, который омыт кровью Иисуса Христа, мы должны что-то делать в своей жизни. Мы должны что-то куда-то стремиться, мы должны ставить какие-то цели, и мы должны упражняться. Мы должны достигать каких-то вещей. Бог изливает свой или посылает свой огонь на жертву. На пустой жертвенник он не посылает свой огонь. Огонь не сходит на чистый жертвенник. Он сходит тогда, когда жертва лежит на жертвеннике. Это мы знаем. Во-первых, что нужно? Я сделал несколько таких пунктов для того, чтобы объяснить, как я вижу, как я понял для себя. Я хочу просто этим поделиться. Что нужно делать для того, чтобы войти, получить эту благодать Бога, благоволение Отца, расположение Отца, симпатию Отца. Библия говорит, первое, это знание, понимание того, что это благодать Бога, благоволение, это дар Бога, Божьей любви, Божьей симпатии, он доступен каждому человеку, который омыт кровью Иисуса Христа. Я не верю, отказываюсь верить в то, что мы стараемся сделать как лучше, а получается, как всегда. Если написано в нас сила, которая творила всю вселенную, если он пришел как учитель и наставник, если он пришел как наш друг и помощник, а он всезнающий, он совершенная мудрость, и он знает от начала до конца всю ситуацию, у меня есть все шансы сделать правильно. Все шансы, полностью уже подаренные Богом. Хочу ли я это знать? И хочу просто я принять это в свою жизнь. Или просто я буду плыть по течению, и Дух Святой потихонечку, там иногда я ему разрешаю подняться во мне, иногда просто разрешаю, когда я считаю это нужным. Нет, он хочет быть частью нашей жизни. Он хочет быть частью наших решений и ведомой частью, главной, ведущей частью, главной, в которого все приоритеты. Первое – это понимание того, что это благоволение Отца дано, подарено каждому человеку. Нам просто нужно иметь правильное отношение с Богом, правильную позицию по отношению к Богу, для того, чтобы это благоволение открылось в нашей жизни. Я не хочу быть в тех ситуациях, когда сделала что-то, и потом понимаешь, ты вляпался. Просто ты влетел. Влетел с деньгами, влетел с контрактом, влетел еще с чем-то. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы все то, что принимается, какие-то веские решения в моей жизни, они были подтверждены желанием Духа Святого. Второе. Знание того, что нужно делать, чтобы жить в благоволении Отца. Оказывается, Библия говорит, что есть вещи, которые позволяют нам жить. Когда Бог обращался к Моисею и сказал: «Моисей, я дарю тебе свою симпатию, свое расположение». Один из вопросов, который в этом диалоге задает Моисей Богу, он говорит: «Бог, дай мне мудрости, Бог, научи меня жить так, чтобы это благоволение не закончилось». Я не хочу благоволения на одну ситуацию. Я не хочу благоволения на один день или на одну какую-то работу, на одну миссию. Я хочу научиться жить и действовать так, чтобы твое благоволение в моей жизни никогда не заканчивалось. Это мудрость. Это видение не только этой ситуации. Да, мне хорошо, я буду наслаждаться, но он смотрит вперед и говорит: Бог, это классно, и я хочу это иметь завтра и послезавтра, а еще лучше для детей, которые будут после меня жить. Я хочу, чтобы знали об этом, и они вошли в это благословение так же самое, как и вошел я. Благодарность. Благодарность. Что такое благодарность? Благодарность нас всегда вводит в смирение. Ты не будешь, я не буду благодарить человека, который мне сделал что-то, что для меня не имеет никакого значения. Я не буду благодарить Бога, если я не верю в то или не осознаю то, что моя жизнь полностью зависит от Него. Моя благодарность – это будет просто пустая фишка, это будет просто хлопок. Но если я осознаю величие Бога, Его любовь и Его заботу в моей жизни, и все благословения, все то, что я имею в жизни – это Его забота, мое сердце смиряется, и я поднимаюсь в хвале, я поднимаюсь в благодарении моему Богу. И Бог сказал, Моисею сказал: «Моисей, когда вы будете приносить благодарственную жертву, Когда вы будете делать все это полностью, есть один секрет. Если ты хочешь, чтобы мое благоволение было над вами, сделай эту жертву правильно. Вложи туда свое сердце и сделай ее так, как я описал, полностью, как я предсказал, как я вас научил, как должна приноситься жертва, то есть ваше сердце должно быть в этом. Когда ты приносишь мне жертву, когда ты благодаришь меня, сделай так, чтобы это было из сердца, чтобы это выходило из себя, эта жертва, чтобы твоя любовь ко мне, она через эту жертву поднималась ко мне. И Бог сказал, это путь, когда мое благоволение будет над тобой. Я буду читать эти все места, я сегодня прочитаю это. Послушание. Библия говорит, что одно из благословений Отца, который имел в своей жизни Иисус Христос, и Он получил имя выше всякого другого имени. Какой секрет? Послушание. Написано, через свое послушание Отцу Он получил имя превыше другого имени. Послушание. Человек Иисус Христос, который жил на земле, Он вошел в благоволение Отца, и об этом засвидетельствовал Иисус, и Иисус это знал. Он знал, что Он имеет благоволение Отца. Простая молитва. Все равно отскажу. Иисус и ученики не молились за исцеление. Они просто исцеляли. Мы еще молимся. Я верю. Я верю, когда тень будет исцелять больных. Я верю в это. Мне Бог это показывал, я это знаю. Я в это верю. Иисус Христос, который стоит у гроба Лазаря, лежит мертвый мужик, разлагается. Пропал голос. И в Иисуса ни малейшего. Абсолютно. Он стоит, написано, поднимает свои глаза к небу и говорит, Отец, благодарю Тебя, что Ты меня услышал. Впрочем, и знал, что Ты меня услышал. Состояние и позиция человека, который живет в благоволении Отца. А классно, да? Вот классно. Хочу этого. Хочу жить в этом. Хочу стремиться к этому. Хочу жертвовать чем-то. Хочу двигаться в этом. Смирение. Это проявление открывает проявление Божьей благодати. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Я говорю, оно все прописано полностью. Если бы все то не, просто это невозможно, просто все за один раз процитировать, прочитать и сказать. Божья благодать. Ты смиряешься. Кажется, ну как? Ну, Иисус, как я сейчас могу смиряться? Ну как вот смириться в этой ситуации? Это же полностью нечестно по отношению ко мне. Это несправедливо. Это вообще, ну, это какие-то требования непонятные. Это какие-то разговоры. Это как загруз какой-то непонятный. Зачем оно вообще? Смирение. Я не знаю, что говорил Иосиф из ямы, когда его продавали братья. Я не знаю, что говорил Иосиф, когда он был в тюрьме. Когда его Потифар сажал в тюрьму, когда он там уже попал в тюрьму. Я не знаю, что он говорил. Ему хорошо было, когда на него уже был перстень на руке фараона. Тогда можно было говорить. Но что он говорил? Я не знаю. Но он говорил что-то, он реагировал как-то так, что Божье благоволение было в его жизни. И это говорит о том, что он научился, может, не сразу, может, не за первый раз, но он научился смиряться и подчинять себя воле Бога. Если мы верим в то, что призваны Бога, любящим Бога, призванным по Его изволению. Это не говорится за всех христиан. Любящий Бога. Если ты любишь Иисуса Христа, если мое сердце горит к Нему любовью, я призван по Его изволению. Все, что происходит в моей жизни, все содействует, все ведет ко благу. Это принцип смирения. Отец, я знаю, моя жизнь в Твоих руках. Я знаю, что бы сейчас ни происходило в моей жизни. Какая бы ситуация сейчас не вышла против меня, я знаю одно, ты мой Бог. Если Иов в своей проблеме мог сказать, а я подчиняю себя воле моего Творца, потому что Искупитель мой жив. Интересно, тогда еще не было Искупителя. Иисус Христос тогда еще не умер. И Иов говорит, а я верю, мой Искупитель жив. Это свидетельство, что кровь Иисуса Христа, она работает от Адама до последнего человека, который будет жить на земле. Милосердие. Простые вещи. Вот простые вещи, просто прописанные в Евангелии, даже нет глубокого учения. Милосердие. Бог говорит Корнилию, Корнилий, молитвы твои и то, что ты делал хорошего, твоя милосердие, твоя милостыня, то, что ты имел сострадание к несчастным людям, оно сейчас передо мной все. Я не могу больше смотреть на тебя так, как я смотрел раньше. Я не могу больше реагировать на тебя, как я реагировал раньше. Я не хочу, чтобы твои молитвы были, как они до этого времени были. Я не хочу, чтобы ты ко мне приходил с той позиции, с которой ты сейчас ко мне приходишь. Я хочу дать тебе благодать. Я хочу дать тебе мое благоволение. Есть мужик недалеко, пошли за ним. Он придет и скажет, что послужит полностью, все, изменит всю оставшуюся твою жизнь. Полностью твои отношения со мной изменятся. Твой взгляд на меня, на жизнь, на все полностью будет измененным. И приходит рыбак в дом римского центуриона. И центурион падает на колени. Написано, Петр поднимает его и говорит, не делай этого, я такой же человек, как и ты. Но мы сейчас это не сделаем. Мы сейчас умные. Ну, тогда было. Если Бог, если ангел пришел и сказал человеку, ты должен позвать того человека, он принесет тебе слово, это значит уже в виде божества. Но римляне, они такие были. И он поклонялся Богу. Но если Бог присылает уже ангела, чтобы Корнилий послал за этим человеком, то есть человек должен сказать что-то, что даже ангел не сказал. И он решил, что этому человеку нужно поклониться. Его Петр остановил в смирении, говорит, нет, не надо, я такой же самый человек, и для меня точно те же самые обетования, и та же самое благословение, которые и для тебя данные Богом. Жертвенность. Мы ходим в магазины. Кто не ходит в магазины? Все ходят в магазины. Кто видел в магазине, иногда стоят шкатулки, куда нужно кидать какие-то деньги для помощи бедным людям или больным людям. Мы знаем, вы знаете, о чем я говорю. Знаете, что говорит статистика? Статистика говорит, что наши славянские люди делают это меньше всего. Наши славяне в магазинах это делают меньше всего. И больше всего кто делает? Ну, кто скажет? Кто думает? Американцы? Мексиканцы? Опять-таки статистика. И потому для Мексики придет сильнейшее пробуждение, сильнейшая слава Богу. Они до конца не знают, что они делают, но они, если видят нужду, они достают деньги и ложат туда. Это готовое сердце пожертвовать. Они не живут богаче, чем живут славянские народы здесь, в Америке. Это принцип понимания. И нам нужно изменить наше мышление, нам нужно изменить наш подход к этим вещам. И Библия говорит, что один из путей войти в благоволение Бога – это жертвенное сердце, открытое сердце. Сердце любящее. Жертвенность – это плод любви. Это плод сострадания и жертвенность – это плод любви. И последний пункт. Близкие отношения с Богом. Когда начинаешь изучать Писание, когда начинаешь смотреть вот в истории, которую дает нам Писание, ты начинаешь видеть много вещей, просто Дух Святой приоткрывает занавес из жизни людей. Не все описано. Мы знаем насчет Моисея. Я сегодня много говорил за Моисея. И мы знаем, когда он уже был взрослым человеком, написано, ему было 40 лет, он пошел посмотреть, как живут его братья. Но он знал, до определенного времени та кормилица, которая была найдена дочерью фараона, Это была его мама. Бог сделал так, что он воспитывался своей родной мамой. Я не знаю, знала ли дочь фараона, что та кормилица, которая воспитывает ее приемного сына, это настоящая мама или просто это была еврейка, которая могла кормить ребенка, но не имела уже своего ребенка, через то, что мальчики, которые рождались, их просто убивали. И написано, 40 лет он пошел посмотреть, как живут его братья. И он увидел момент, когда, написано, египтянин избивал еврейского мужчину. Был это раб, был он, я не знаю, Библия не говорит, по какой причине это было издевательство, и написано, он просто поднялся, и он убил этого египтянина. В его сердце пришла ревность за свой народ, за справедливость. Он видел, он знал то положение, в котором живет он, и он видел то положение, в котором живут его братья. Его сердце скорбило. И он пытался как-то помочь, но когда он на второй день пришел, написано, два еврея между собой дрались, и он начал мирить их, сказал, брат, вы же братья, вам нельзя это делать, зачем вы? И написано, тот, который обижал своего ближнего, сказал, ты, наверное, хочешь убить меня, как и убил вчера того египтянина. И Моисей убегает. Он убегает в пустыню, он приходит в Мадиамскую землю. Там он женится, у него там рождаются дети. И я понимаю, просто я понимаю сейчас, то, что мама вложила в его воспитание, то, что мама рассказала о том Боге, который существует, который есть превыше всего, который дал обещание для их народа, который когда-то говорил с ихними праотцами. И эта ревность, она, я думаю, она побуждала Моисея искать Бога. Он жил пришельцем в чужой земле, и на какое-то время этот дом его тестя стал его домом. Он служит в доме своего тестя, пасет скот. И он движется в направлении в пустыне к горе. К горе Хорив. И написано, там его встречает Бог. Бог, почему я думаю так, почему я верю в то, что он размышлял о Боге, он хотел иметь какие-то отношения к Богу, он хотел служить Богу. Потому что когда Бог встретился с Моисеем в горящем кусте, он ему ничего не объяснял. Он прямо сказал, я услышал вопль, и я хочу, чтобы ты пошел и освободил их. То есть Моисей был в курсе, он знал насчет Бога, Бог ему не начал объяснять, ты знаешь, вот такой Бог, я создал небо и землю, и, кстати, твои родители у меня верили, и Авраам поверил мне, и за то, что он поверил мне. Он все это знал, он был этому всему научен. Он искал Бога, он хотел свободы для своего народа, и он знал, что эту свободу может принести только Бог. И Бог говорит, ты тот, которого я избрал. Мы знаем историю, Моисей сопротивлялся. Моисей отказывался, он говорит, я и говорить не могу хорошо. И я думаю, он просто шепелявил, он как в него невнятный был разговор. И это нужно было идти к фараону, это нужно было войти во двор фараона и говорить к фараону, и говорить, как я, к фараону такие люди не заходят. С фараоном такие люди не говорят. Я не могу это делать. У меня есть брат, который классно говорит, скажи ему. Но Бог, когда уже позже мы читаем, встречался с Моисеем, он говорит, Моисей, я смотрел за тобой, за твоей жизнью, и я знаю всю твою жизнь. Это идет из близких отношений с Богом. Если Моисей в своей жизни настолько имел отношение с Богом, что Бог доверяет ему эту великую миссию и дает ему все свое благоволение на оставшуюся жизнь, благоволение Бога – это серьезный момент, это серьезная вещь. Брат Моисея, Аарон, если смотреть по статусу, это был первосвященник в израильском народе. Это первый человек, который надел первосвященскую одежду. Это первый человек, который надел, которому был надет табличка с 12 коленами, с 12 камнями драгоценными. Это первый человек, который первый раз в жизни по закону, данному Богом, приносит жертву. Это человек, с которым считался Бог как с лидером в духовной атмосфере Израиля. И этот человек поднимается и говорит ему за женщину, которая была язычница. Моисею. И сразу идет наказание. Бог мгновенно вступается за Моисея, несмотря на статус Аарона. Мариам сразу, написано, вышла от Моисея, покрыта, вышла белая, как снег, покрыта проказой. И написано, Моисей начинает ходатайствовать, смиренное сердце, любящее сердце. И он говорит, Бог, я не хочу этого видеть. Я не хочу этого наказания. Для меня это больно. И написано по слову Моисея, Бог помиловал и Аарона, и помиловал Мариам. Люди, которые входят в статус благоволения Бога, это особая позиция, это особый статус в духовном мире. Об этом знает демонический мир, об этом знает весь ангельский мир. Это серьезное обетование Бога. Это серьезная пропозиция Бога для нашей жизни. Я бы сказал, это огромный бонус для человека, который отдал свою жизнь Иисусу Христу. Этот статус, который приносит Божье благоволение, благоволение Отца в нашу жизнь, оно меняет нашу позицию по отношению к Отцу. Это особая позиция, когда Божья милость, Божья доброта, Божье внимание, Божья забота открывается для человека. Это состояние, этот статус ставит человека в положение совсем с другим статусом по отношению к другим людям. Бог всегда очень остро реагирует на ситуации в жизнях этих людей. Сверхъестественная милость, сверхъестественная защита, сверхъестественные откровения. Все Бог дает этим людям, почему они коснулись сердца Отца. Они соприкоснулись с Ним. Они посвятили свою жизнь, они посвятили свои действия в своей жизни для того, чтобы, используя пути, которые ведут к благоволению Отца, использовать каждый путь, использовать каждый момент для того, чтобы снискать это благоволение. И когда это благоволение открывается, когда оно приходит в жизнь человека, я говорю, в жизни человека все меняется. Больше нету. Хотел как лучше, а получилось как всегда. И все, к чему прикасалась рука его, он имел благословение. Каждая пять земли, куда ступит ваша нога, я отдам вам эту землю. Это благоволение Отца. Бог сказал для Израиля, над вами мое благоволение. И все, куда вы не пойдете, все, что вы, куда вы не ступите, я все отдам вам. Никто не сможет противостоять вам, никто не сможет выйти против вас и быть успешным. Благоволение Отца. Да, это несет ответственность. Это несет ответственность. Моисей имел благоволение Отца. Он имел благоволение Бога. Но когда он не явил святости, когда он не послушался Бога, этот статус его наказал. И он написан со слезами просил. Он говорит, Бог, ты же обещал, я введу израильский народ в обетованную землю. Вот она, я стою на горе, я ее вижу, рядышком внизу, я с горы вижу эту землю. Пожалуйста, пускай моя нога хотя бы ступит на один шаг на эту землю. И Бог сказал, нет. Из-за того, что ты просто не явил моей святости. Ответственность есть, великая, серьезная ответственность на этих людях. Но вместе с тем, особое расположение Бога несет пакет, особый пакет Божьих благословений, Божьей благодати в жизнь человека. И сейчас я зачитаю некоторые места, которые я обещал. Первое. Это Исход, 33 глава, с 12 по 17 стих. «И сказал Моисей Господу, ты сказал мне, чтобы я ввел этот народ, но не сказал, кого пошлешь со мной». Моисей стоит на горе, Бог ему сказал подняться на гору, и они общаются. «Но ты не сказал, кого пошлешь со мной. Ты сказал мне, я хорошо знаю тебя, ты приобрел мое благоволение». Это то, что я говорил, близкие отношения. «Я хорошо знаю тебя. С тобой до этого времени я встречался часто.
Я знаю тебя, я знаю твой характер, я знаю твой ход мышления, я знаю, какие ты предпринимаешь действия в определенных ситуациях жизни. Ты прошел через многие ситуации жизни, я видел твое сердце. И сейчас я говорю тебе, я даю тебе мое благоволение. Я хорошо знаю тебя, ты приобрел мое благоволение. Дальше Моисей говорит, если я и в самом деле приобрел твое благоволение, сейчас это для него откровение, сейчас ему нужно принять эту информацию. Если я и в самом деле приобрел твое благоволение, то открой мне, как лучше узнать тебя, чтобы мне и впредь иметь твое благоволение. Вот здесь мудрость. Человек не пошел в пляску. Бог, да, спасибо тебе. Он говорит, хорошо, если ты дал мне это благоволение, я сейчас прошу мудрости, открой мне себя больше, чтобы я мог познать тебя, чтобы я знать, что нужно делать для тебя, чтобы мне жить в этом благоволении, чтобы это благоволение сопутствовало всей моей жизни. То открой мне, как лучше узнать тебя, чтобы мне и впредь иметь твое благоволение. Знать лучше Бога нужно для того, чтобы больше входить в Его волю, в Его желание, в Его стремление, больше сближаться с Ним и делать то, что Он желает, что близко Его сердцу, что Он имеет в виду насчет нашей жизни. И дальше Моисей говорит, и не забудь, что эти люди – твой народ. И Бог говорит, я сам пойду с тобой. Сказал Господь, я поведу тебя. И сказал тогда Моисей, если не пойдешь с нами, то не выводи нас из этого места. И еще как мы узнаем, что я и народ твой обрели твое благоволение. Если ты пойдешь с нами, тогда мы будем знать наверняка. Если, он прямо говорит, это близкие отношения с Богом, Моисей, он прямо сказал, если ты пойдешь с нами, мы это будем знать. Мы будем знать, что ты среди нас. Нам не нужно каких-то особых там доказать все прочее. Если ты будешь с нами, мы это будем видеть каждый день. Мы будем знать, что ты идешь с нами. Если же ты не пойдешь с нами, то я и народ этот не будем отличаться от любого другого народа на земле. Господь сказал Моисею, я сделаю то, что ты просишь. Сделай потому, что я благоволю к тебе и хорошо знаю тебя. Близкие отношения с Богом. Вы знаете, когда между людьми заходят близкие отношения, друг другу не может сделать больно. Когда настоящая чистая дружба, друг другу не может сделать больно. Они избегают ситуации, когда делают друг другу больно. И здесь Бог говорит, я сделаю то, что ты просишь. Сделаю это потому, что благоволю к тебе и хорошо знаю тебя. Левит 22, глава 28 стих. «Если вы хотите принести особую жертву благодарности Богу, вы должны сделать это, соблюдая все положенные правила, чтобы жертва принесла вам благоволение Бога». Мы сейчас не приносим жертвы, которые приносили в Старом Завете. Сейчас написано «жертва Богу» – это хвала через наши уста, плод наших уст, то, что выходит из нашего сердца через наши уста, то, что действительно касается сердца Бога. И Бог сказал, когда будешь приносить вот эту жертву, сделай это из сердца. Луки 2 глава, 52 стих. Иисус продолжал постигать все новые премудрости. Он становился выше ростом. Людям нравился Иисус, и Бог возлюбил Его. И Матфея 3 глава, 17 стих. «И голос с неба провозгласил, вот Сын мой возлюбленный, которому я благоволю, или в котором мое благоволение». Очень много мест есть из Библии, которые говорят реально о благоволении Отца. Я сказал насчет себя, я хочу этого. Я хочу достичь этого состояния. Я хочу действительно жить в благоволении Отца на земле. На земле это... Я считаю, это самый высший статус. Это самое классное состояние. Это самое прекрасное состояние, когда Божье благоволение есть к человеку. Я не говорю сейчас о простых благословениях в работе, в семье, в финансах, еще в каких-то там мероприятиях. Я говорю глубже и дальше. Я говорю о близости с Богом. Я говорю о взаимоотношениях с Богом. Ты приходишь к Богу, а в Его на сердце
за благоволение к тебе, из-за того, что ты расположил свое сердце искать его всеми путями, всеми способами, какие ты знаешь, как ты можешь. И его это настолько касается, что при каждой встрече с тобой он больше и больше себя открывает. Он хочет, чтобы ты его знал. Он хочет, чтобы ты погружался в него. Он хочет, чтобы как он знает нас, чтобы мы знали его. Откровение Бога, откровение сердца Отца, любовь Бога, его сокровенные мысли, его тайные желания. И он приходит и начинает открывать это человеку. Аминь. Все, я хочу на этой ноте закончить. Это классно, действительно, знаете, я верю в то, что действительно Бог ведет свою церковь, ведет своих сыновей, ведет нас туда, где мы сможем жить в симпатии Бога. Классное выражение, жить в симпатии Бога. Клавиши. Жить в симпатии Бога. А все-таки нет другого такого Бога. Нету такого, чтобы настолько любовь Бога была, что он говорит: слушай, я просто предлагаю несколько вариантов тебе. И если ты согласишься, ты будешь удивлен до конца своей жизни на земле, и в вечности я буду тебя удивлять каждый день, и каждый день, и каждый день. Это же благоволение, и оно не заканчивается на земле. Ты же, когда приходишь в вечность, это благоволение продолжается. Почему? Потому что ты на земле научился расположить Бога, сердце Бога к себе. Захватить сердце Бога, расположить сердце Бога. Очень часто Бог хочет захватить наше сердце. Бог хочет дать это расположение. Он делает все вокруг нас для того, чтобы расположить наше сердце. И мы просто закрыты. Все, что нужно нам сделать, это со своей стороны пойти ему навстречу и получить этот подарок. Это просто прекрасно. Давайте мы поднимемся. Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь. Спасибо Тебе. Мы поражаемся Твоей мудрости. Бог, мы поражаемся, насколько Ты велик. Насколько Ты велик, насколько Ты непредсказуем, насколько Ты грандиозный во всех Твоих делах, во всех Твоих планах, во всех Твоих замыслах. Насколько Ты все продумал четко в отношении к нам, людям, Бог. Это не просто какая-то игра. Это отношение сердец, это отношение любви. Это Твоя милость, Твоя забота, Твоя любовь, Твоя доброта к каждому из нас. Дать нам статус, особый статус в Твоих глазах. Это особое место в Твоем сердце. Это особое место в Твоем сердце. Которое дает Тебе другой взгляд на нас. Это место, Бог, это положение, оно просто меняет Твое отношение к нам. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Кто сможет постичь Твою любовь? Кто сможет описать ее? Что может сравниться с Твоей любовью? Это все Ты. Любимый наш Отец, все это Ты. Это Твоя кровь, Иисус Христос, это Твоя жертва. Это Твое желание просто жить в нас. Приобрести нас для Себя. Драгоценной ценой, неописуемой ценой. Но вместе с Твоей кровью, Иисус, Ты подарил нам все. Все Твое царство. Всю Твою доброту. Благоволение. Все самое прекрасное, что есть в Твоем царстве, все самое прекрасное, что есть в Твоем сердце. Ты это предлагаешь нам. Спасибо Тебе, любимый. Я прошу Тебя, Бог, пускай Дух мудрости просто покроет нас. Мы желаем знать Тебя больше и глубже. Мы хотим войти в Твое благоволение. Мы хотим, Бог, использовать эти рычаги или эти варианты, эти пути для того, чтобы достичь Твоей симпатии, Твоего расположения к нам, особого расположения, Твоего благоволения. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо Тебе за каждое преданное сердце. Спасибо Тебе за каждого, кто отдал и посвятил свою жизнь Тебе. Мы увидим Тебя, мы увидим Твое царство.
мы увидим Твое величие. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо.